С 11 июня в Южной Африке проходит чемпионат мира по футболу. Миллионы болельщиков не отрываются от телевизоров во время трансляции матчей, в том числе и россияне, хотя сборная страны в чемпионате не участвует. Почему футбол так привлекателен для масс? Какова его социальная роль? Может ли он объединять нацию? И в чем причины агрессивности футбольных фанатов? Все это выясняла Вероника Баде.
Для огромного количества людей футбол – это очень серьезно. Известен даже случай, когда из-за проигранного в 1969 году матча произошел шестидневный военный конфликт между Сальвадором и Гондурасом, унесший жизни 2000 человек. Он, кстати, так и вошел в историю под именем «футбольной войны». В России этот вид спорта очень популярен. По данным Фонда «Общественное мнение», за крупными чемпионатами по футболу, такими как чемпионаты Европы или мира, внимательно следят около 50, а иногда и до 60% россиян. Говорит Павел Лебедев, ведущий специалист фонда.
Интенсивно смотрят футбол около 1/3 мужчин, то есть каждый третий мужчина смотрит достаточно большое количество футбольных матчей. На самом деле футбол – это не только спорт, это зрелище, и к нему отношение не только, как скажем, к спортивному соревнованию, именно вот связанное с физическими какими-то упражнениями, да? Это шоу, это представление и отношение к нему такое, скорее, скажем, как к спектаклю. Может быть, да, и то есть это событие, которое ожидается и, собственно, пользуется большой популярностью.
А может футбол служить объединяющей идеей, скажем так, для общества?
Да, пример прошлого чемпионата Европы, прошедшего, показал, что да, на основе этой идеи, скажем, побед, люди испытывают какую-то национальную гордость. И вот, например, по нашим данным, половина опрошенных утверждает, что уличные гуляния происходили там, где они живут, в тот момент, когда мы победили сборную Голландии. То есть, конечно, такие крупные победы, они объединяют людей. Вот в Москве, например, опять же, вот крупную победу наших отметили где-то 90% москвичей.
А чем вы объясняете зачастую агрессивное поведение футбольных фанатов?
Ну, во-первых, среди фанатов основную часть составляют, конечно, молодые мужчины, юноши, у них повышенный уровень адреналина в крови, то есть возбуждение от просмотра футбольного матча. То есть это же азарт, который возникает у людей, которые смотрят, собственно, соревнования, и, соответственно, потом он выплескивается наружу, часто вот в таких агрессивных формах.
А вот по вашим наблюдениям, в России ситуация с отношением к футболу, к спорту, может быть, вообще такая же, как в других странах, или она чем-то отличается?
Ну, во-первых, действительно, другой футбол. С другой стороны, мне кажется, что у нас все-таки меньше внимания уделяется, там, скажем, спортивному образу жизни и спорту вот в повседневной жизни людей как таковому. То есть у нас меньше людей ведут здоровый образ жизни, да, спортивный образ жизни, чем в той же Америке. Ну или, во всяком случае, это меньше культивируется у нас, чем на Западе. Там для них здоровый образ жизни становится некой такой хорошей идеей, которой много приверженцев. У нас это далеко не так пока еще.
Это был социолог Павел Лебедев. В нынешнем чемпионате мира сборная России не участвует, так как она проиграла в стыковых отборочных играх сборной Словении. А что нужно, по мнению россиян, чтобы страна стала чемпионом мира по футболу? Об этом спросил москвичей наш корреспондент Карен Агамиров.
Для этого нужно иметь примерно раз в 100 больше полей, особенно в жилых районах крупных городов. Тогда мы получим большое количество талантливых ребят, молодых, футбольных.
Надо собраться, потому что с духом, чтобы все было так как-то в адреналине, тогда они будут всегда побеждать. А если они захотят, они всегда выиграют, потому что я верю в нашу футбольную команду.
Надо лучше тренироваться и быть смелыми. Они тоже пошел там на поле, подвернул ногу, и мне больно.
Менталитет, боюсь, не позволит. Российский. Отсутствие дисциплины во всех делах, не только в футболе.
Я думаю, что надо побольше тренироваться. На самом деле, они неплохо играют. Вот последние игры, которые я смотрела, вот, мне нравятся. Вот. Но, видимо, все-таки чего-то не хватает, потому что слишком они зазнались, когда последний матч хорошо сыграли. Им надо немножко так в себя прийти, именно сфокусироваться на футболе, а не на славе. Я буду болеть за наших. Неважно, как они играют, я за них все равно болею на мировых чемпионатах.
Наверное, это просто условия создать.
Перекармливать не надо их. Все, мы их перекормили.
Всех перекормили. Кормили. Я Стрельцова видел лично.
Вы знаете, был такой центр форвард. А у нас кто? Карлики.
Не станет Россия никогда чемпионом мира.
Вы знаете, я через 50. Коррупция, деньги, футбол такой же в нашей стране коррупционный.
Наступит время, и мы победим. Придет время просто.
Даже этот опрос, проведенный на московских улицах, показывает, какие сильные эмоции пробуждает в людях футбол. Впрочем, писатель Александр Нилин, автор книг о спорте, полагает, что социальную роль футбола не стоит преувеличивать.
Когда мы говорим о социальной роли футбола, мы обязательно тут же перескакиваем в политику, в сам, собственно, спорт, его соревновательной части, в то, что как население будет реагировать на победы. А ведь футбол одно будущее, эстетическое. Если он не будет совершенствоваться, если он не будет становиться интереснее вне зависимости от своего календаря, он потеряет публику, пропадет к нему интерес, и все, и социальной роли не будет. Аудитория футбола огромна, но в своей разношерстности достаточной степени пошла, если можно так говорить, часто одноклеточно. А мы это видим главной заслугой футбола, что его смотрят миллионы. Ну а миллионы понимают ли его? Влияет ли непонимание этих людей на сам футбол? И влияет ли понимание тех немногих на совершенство футбола?
А что вы имеете в виду под пониманием? Что нужно понимать?
Футбол – это элитарно-массовое зрелище. Не всякое элитарное зрелище может быть массовым. Футбол – очень сложная игра. Она, к сожалению, во многом зависит и от той агрессии, которую публика видит в спорте. Не все любят, из тех, кто любил футбол в 60-х годов, также любят нынешний футбол. Он грубоват, рисковат, излишне агрессивен, он влияет на агрессию трибун. Ну, вот мне, например, мешает нынешняя аудитория первенства мира, которая все время кричит, ведь не вся же игра вызывает крик. То же самое наши фанаты. Они имеют огромное влияние. Они, собственно, заменили прежнюю аудиторию. Они одни ходят на футбол. Они же не ходят особенно на футбол. Там всем заправляют фанаты. Они влияют на игроков. В этом есть какой-то чудовищный непроходимый паразитизм, который, ну, тоже можно отнести к социальной роли футбола. Да, вот это агрессивная молодежь. Ей надо кричать, ей надо рисовать что-то на лице. Но сами что они делают в обществе? Вот какая их социальная роль? Они так много уделяют времени этой подготовки, этим придуманным выигрыкам, этим баннерам, как это у них называется, эти полотнища, этим дудкам. Это отнимает огромные силы и время. Кто эти люди? Они учатся, они работают. Трудно сказать. Футбол очень гордился когда-то. Была северная трибуна стадиона «Динамо», и все очень гордились, что там Шостакович, условно говоря, может сидеть рядом с Абакумовым, министром внутренних дел, и оба болеют за «Динамо». Вот это ушло почти совсем.
Правильно ли я поняла, что агрессию футбольных фанатов вы связываете с агрессивностью самой игры?
Да, ну, спорт вообще агрессивен. Но я помню времена. Посмотрите хронику футбольный болельщик на стадионе послевоенных лет. Люди сидят в военных формах совершенно с детскими лицами и с полной доверия, потому что после войны футбол был признаком мирной жизни. После войны был футбольный бум, но в нем было много доброжелательства.
Таково мнение писателя Александра Нилина. По наблюдениям психологов, футбол даже может играть роль своеобразной психотерапии. Вот что думает по этому поводу доктор психологии Людмила Кирсанова, член Европейской Федерации психологии спорта.
Я тут недавно прочитала одну интересную английскую поговорку, суть которой сводилась примерно к следующему. Если запретить футбол собачьи бега, на следующий день может случиться революция. Наверное, градус эмоциональной заряженности каждого общества таков, что должны быть некие зрелища, помимо хлеба, которые дают возможность людям отработать их эмоции. Причем отработать их продуктивно, социально дозволенно. И в этой связи, наверное, футбол как зрелище выполняет такую психотерапевтическую миссию. Хотя, с другой стороны, мы говорим, что агрессивные болельщики, проявляя свои эмоции, являются элементом социальной опасности. Но во всех клубах и во всех федерациях ведется работа с болельщиками, чтобы вот эти вот эмоции победы или поражений, они все-таки были для человека полезны и для любимого клуба тоже. То, что мы говорим о социальной роли футбола, отражено в резолюциях тех организаций, которые за футбол отвечают, в частности УЕФА и ФИФА. И эти резолюции говорят о том, что суть футбола все-таки это честность, случай, эмоция и разнообразие. И футбол всегда это некое такое пространство периодическое, что дает ему возможность соединиться в неком симбиозе с прессой и с коммерцией. Именно поэтому футбол уже не просто футбол, футбол не просто гол, очки, секунды. Футбол – это некое объединение маркетинга, экономики, финансов, стратегического управления. И каждая игра каждой национальной сборной или игра каждой команды – это некий своеобразный футбольный спортивный почерк. Мы можем сказать о агрессивном футболе, о тактическом футболе, можно сказать о мягком футболе, о хитром футболе. Мы можем сказать о футболе красивом, о футболе, где игроки просто, можно сказать, вышивают ногами рисунок игры. Социальная роль футбола проявляется и в том, что такие понятия, как борьба с насилием, правила честной игры, борьба с проявлением расизма, это те слоганы, под которым проходят футбольные матчи. Это то, что дает возможность быть лучше и обществу в том числе. И, безусловно, каждый из болельщиков смотрит футбол через призму своих собственных интересов и предпочтений. Ну, например, многие уже выбирают футбол в качестве альтернативы некому искусству, например, вместо театра, потому что ты получаешь эмоциональный заряд. Причем эти эмоции, которые ты получаешь после просмотра футбольного матча, они настоящие, они подлинные, потому что там есть проигрыш, есть выигрыш, есть ничья. А когда ты ходишь в театр, ты постоянно задумываешься, что это все, может быть, не по-настоящему, где-то тебя обманывают, а в футболе все слишком по-настоящему. И победа по-настоящему, и проигрыши по-настоящему, и поэтому эмоции, они, наверное, более живые. И вот именно в этом, наверное, тоже составляющая такая психотерапевтическая футбол, в том числе, когда ты приходишь и понимаешь, что футбольный матч для тебя является, ну, такой репетицией каких-то твоих жизненных, эмоциональных ситуации, когда ты можешь погрустить и порадоваться любимой командой, а еще проявить творчество. Потому что если ты входишь в стан болельщиков, ты можешь рисовать баннеры, печатать статьи в любимой газете, поддерживать команду на выездах и так далее. В любом случае, вот этот вот такой поиск эмоциональной опоры для людей, которые болеют, наверное, в этом тоже есть определенный позитив. 90 минут интенсивного бытия, потому что там каждую секунду происходит какое-то действие. И когда в потоке такой, может быть, рутины мы попадаем на футбольный матч, мы понимаем, что это концентрация интенсивности бытия дает тебе возможность приобщиться к такой быстрой динамике перемещений с эмоциональным подкреплением и еще с каким-то результатом, что очень важно. Кстати, по-моему, Нельсон Мандела сказал, что спорт и футбол, в частности, обладает силой изменить мир, поскольку он способен вдохновлять людей.
Психолог Людмила Кирсанова поделилась с нами и такими наблюдениями. На предпоследнем чемпионате мира по футболу эксперты насчитали порядка 28,5 миллиардов телевизионных включений во время финальных матчей. На языке статистики это означает, что почти каждый житель Земли более 4 раз подключался к этому зрелищу.
Подробнее о социальной роли футбола Вероника Баде расскажет в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье 27 июня в 13 часов по московскому времени. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.